наших реалий. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский, Лена Римовская, и сегодня в выпуске.
На встрече советников в нормандском формате договорились об обмене пленными.
Скифское золото пока останется в Нидерландах.
У заключенного в симферопольском СИЗО крымско-татарского активиста Эдема Бекирова ухудшилось состояние здоровья.
Об этом и многом другом вы узнаете из нашей сегодняшней программы «Крымский вечер», если будете слушать нас на частоте 105.9 FM на территории Северного Крыма, либо смотреть наши прямые трансляции, видеотрансляции на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Также можете там задавать свои вопросы и комментировать.
Ну и звоните нам в прямой эфир. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начинаем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
На встрече советников в нормандском формате договорились об обмене пленными. Об этом сегодня во время брифинга в Киеве заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко.
Президент Зеленський говорив про 10 на 10, 15 на 15. В принципі, ми не замикаємось навколо кількості людей. Наша задача зараз обміняти, практично отримати своїх людей назад і розблокувати той процес всіх на всіх, про який ми договоримо, який до цього часу був поки заблокований.
Также Вадим Пристайко выразил надежду, что захваченные Россией украинские моряки будут освобождены в ближайшее время.
На жаль, не виконано рішення трибуналу міжнародного. У Росії був чудовий шанс це зробити, тим самим зберегти обличчя. З історії ми пам'ятаємо, це не перший випадок, коли Росія не виконувала демонстративно, а потім виконувала так само демонстративно. Я не можу вам розповідати деталі переговорів, але повірте, з нашою переговорною командою ми постійно в контакті, усвідомлюємо шанси, які є шанси отримати наших хлопців назад найближчим часом.
Напомним, что по данным Министерства иностранных дел Украины, Россия незаконно удерживает более 70 украинцев. В это число не входят 24 украинских моряка, захваченные Россией в Керченском проливе в конце ноября прошлого года. Также, по данным Службы безопасности Украины, по состоянию на январь 2018 года, поддерживаемые Россией боевики на Донбассе удерживают 108 заложников.
Новости.
Украинские и российские омбудсмены обменялись списками заключенных. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на сообщения российских СМИ. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова передала список из 150 дел. По ее словам, это граждане Украины, которые содержатся на территории России и в Крыму, в том числе 24 моряка.
Уполномоченные сообщили, что намерены обратиться к президентам двух стран с просьбой о помиловании ряда осужденных. Людмила Денисова на встрече также выразила надежду, что обмен удерживаемых граждан, в том числе украинских моряков, состоится.
Стоит напомнить, что вчера Людмила Денисова и российский омбудсмен Татьяна Москалькова встретились в Киеве, а сегодня их работа продолжилась в Москве.
И тут еще одно уточнение. Вот буквально за несколько минут до нашего эфира Людмила Денисова написала на своей странице Facebook об этой встрече, о том, что вот она передала Татьяне Москальковой список из 150 граждан Украины, которые удерживаются в местах лишения свободы в России и в Крыму, и в том числе 24 украинских моряка. Также на этой встрече был определен список лиц, в отношении которых необходимо срочное медицинское вмешательство. Это, в частности, Павел Гриб, Владимир Балух. Людмила Денисова надеется, что в ближайшее время их посетят врачи. И такой же список, но с гражданами России, которые удерживаются в Украине, по словам Людмилы Денисовой, ей передала российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.
Прямой эфир.
Скифское золото пока останется в Нидерландах. Апелляционный суд Амстердама не вынес окончательное решение по этому делу. Согласно временному решению, опубликованному на сайте суда, сторонам дали 2 месяца на предоставление дополнительной информации.
В сообщении также говорится, что суд будет и дальше рассматривать дело. Окончательное решение можно ожидать через 6-9 месяцев. При этом отмечается, что скифское золото будет находиться в музее Алларда Пирсона в Амстердаме до окончательного решения суда. И, кстати, ну, тут стоит еще сказать о том, что там какие-то есть изменения по поводу вообще рассмотрения самого этого дела. То есть не будет просто автоматическое вынесение решения по возвращению либо в Крым, либо на территорию материковой Украины этой коллекции.
Но Крым реалии будут следить за ситуацией. Давайте напомним, что выставка «Крым. Золото и тайны Черного моря», в которой насчитывалось более 1500 музейных предметов, 19 января 2014 года проходила в Рейнском краеведческом музее в немецком Бонне. Позже она открылась в археологическом музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Выставка продолжалась с 7 февраля по 31 августа 2014 года, однако из-за аннексии Крыма Россией выставка не смогла вернуться в музей на полуострове.
А вот 4 крымских музея, они подали коллективный иск о возвращении экспонатов. Этот иск они подали к музею Алларда Пирсона, а украинские власти заявили, что артефакты не являются собственностью музеев, а принадлежат государству Украина. Музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
А в декабре 2016 года окружной суд Амстердама постановил вернуть украинскому государству экспонаты выставки, но в марте 2017 года апелляционный суд Амстердама получил от представителей вот этих вот крымских музеев апелляцию на решение суда по скифскому золоту.
Украина в центре внимания.
В Украине вступил в силу закон о языке. Это произошло через 2 месяца после опубликования его в официальной прессе. Напомним, что закон, который называется «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», гарантирует позицию украинского языка в государственном управлении, сфере услуг, образования и средствах массовой информации. Он также предусматривает ответственность должностных лиц за незнание языка. Впрочем, эта норма будет действовать лишь через 3 года с даты принятия закона.
При этом закон не ограничивает личного общения на всех языках и свободного употребления языков национальных меньшинств, заявляют его соавторы в правительстве и парламенте.
И сегодня в 17 часов по киевскому времени началось заседание Совета Безопасности ООН, на котором по инициативе России обсуждается украинский языковой закон.
Напомним, что это уже 2-я попытка российской делегации. Ранее ее представители уже инициировали проведение заседания Совета Безопасности ООН 20 мая, чтобы обсудить украинский языковой закон, но тогда Совет Безопасности отказался рассматривать этот вопрос. Представители нескольких стран заявили, что не стоит делать это в день инаугурации нового президента Украины, указав на намерение России оказать таким образом давление на Киев.
Крым в центре внимания.
Ленинский райсовет Крыма принял отставку главы администрации района Светланы Ивановой. Решение было принято сегодня в ходе заседания сессии райсовета, сообщает близкий к российским властям Крыма сайт «Крыминформ». Кроме того, депутаты райсовета назначили исполняющей обязанности главы администрации Екатерину Яровских, которая сейчас занимает пост замглавы администрации, главного архитектора Ленинского района.
Накануне российский глава Крыма Сергей Аксенов выразил недоверие Светлане Ивановой. Она занимала должность руководителя подконтрольной Кремлю Ленинской районной администрации с 12 октября 2017 года.
Новости.
У крымско-татарского активиста Эдема Бекирова ухудшилось состояние здоровья. Об этом в комментарии «Крым. Реалии» рассказал адвокат Алексей Ладин.
На протяжении последних 4 суток его мучают жесточайшие судороги. Плюс у него серьезные проблемы в области кардиологии. По жалобам, у него сильнейшая аритмия при малейшей физической нагрузке. Кроме того, у него повышенный уровень сахара. В связи с этим он старается меньше потреблять пищи, но тут другая опасность. Он мне говорил, что когда он вообще не ел некоторое время, у него резко падал уровень сахара, что тоже может вызвать весьма негативные, самые печальные последствия.
Кроме того, как сообщил адвокат, со слов родственников Эдема Бекирова, им не удается передать в медсанчасть необходимые лекарства, которые закончились у заключенного.
Ранее сообщалось, что украинские и российские омбудсмены Людмила Денисова и Татьяна Москалькова договорились по поводу предоставления независимого медицинского обследования удерживаемым в российском заключении Эдему Бекирову, Владимиру Балуху и Владимиру Дудке.
Наверное, стоит сейчас говорить про Эдема Бекирова даже с точки зрения российских чиновников, как не заключенный, да, он просто удерживаемый. задержанный, поскольку арестованный, да, он...
Но он содержится в Симферопольском СИЗО.
Да. Напомним также, что Европейский суд по правам человека 11 июня 2019 года вынес решение по делу крымско-татарского активиста Эдема Бекирова и постановил срочно поместить его в больницу не тюремного типа.
Крым в центре внимания.
В соборе Православной Церкви Украины в Симферополе планируют провести богослужение, несмотря на ремонт. Службу хотят провести в воскресенье, несмотря на строительные работы, которые проводятся в храме по инициативе Российского министерства имущественных и земельных отношений Крыма. Об этом корреспонденту «Крымреалии» сообщила прихожанка Ирина.
Там, конечно, бардак делается. На втором этаже в храме Владимира и Ольги, там все они меняют, окна они все меняют. И хлама столько там они насорили, что вообще, говорит, это какой-то ужас.
Один из строителей бригады, которая занимается ремонтными работами в соборе, сообщил, что до службы они уберут из помещения весь строительный мусор. Ранее сообщалось, что строители намерены обнести забором здание собора. При этом они обещают не перекрывать вход.
О проведении строительных работ в помещениях кафедрального собора Владимира и Ольги в Симферополе стало известно 18 июня этого года. Позже сообщалось, что строители разобрали крышу храма. Впоследствии это привело к его затоплению.
Напомним, что 28 июня этого года подконтрольный России арбитражный суд Крыма обязал передать в пользование российского Минимущества Крыма помещение собора святых равноапостольных Владимира и Ольги. Архиепископ Крымской епархии Православной Церкви Украины Климент заявил, что сторона защиты будет обжаловать это решение.
Прямой эфир.
Жительница Севастополя провела одиночный пикет против беспредела чиновников. Как сообщает корреспондент «Крымреалии», в руках пикетчица многодетная мать Антонина Колобова держала плакат с надписью «Верните украденное чиновниками Севастополя льготное жилье многодетной семье». «Ответьте, как можно в Севастополе жить в многодетной семье в аварийной квартире по вине чиновников. Застрелите, но решите вопрос», указывалось на плакате.
По словам Антонины Колобовой, до аннексии Крыма для ее семьи начали строить дом, но не достроили. Женщина утверждает, что ее принял в Москве пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
А Колобова также сообщила, что новый российский руководитель Севастополя Михаил Развожаев пробежал утром мимо нее, не обратив внимания на плакат. Российские власти Севастополя пока не комментировали происходящее.
Новости.
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров до 2021 года. Кабинет министров Украины обнародовал постановление, согласно которому до 31 декабря 2020 года продлевается запрет на импорт из соседней России определенного перечня товаров, который действовал до конца этого года, сообщает украинская редакция «Радио Свобода».
Это решение было предусмотрено предыдущим постановлением от 2015 года, которое называлось «О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации».
Украина и Россия начали вводить двусторонние санкции с 2014 года после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе. В марте этого года вступили в силу украинские санкции в отношении юридических и физических лиц. В апреле правительство России также приняло решение о расширении санкций против Украины.
Ну а в свою очередь в мае Украина дополнила перечень российских товаров, запрещенных к ввозу в Украину. Среди них есть несколько групп промышленных товаров, минеральные удобрения, сельскохозяйственная продукция и транспортные средства. Общая стоимость этой продукции составляет 510 миллионов долларов в год.
Крым в центре внимания.
Грузовики с трассы Таврида перенаправят на старую трассу Симферополь-Феодосия. Об этом рассказал российский руководитель службы автомобильных дорог Крыма Александр Нефедов, сообщает близкий к российским властям Крыма сайт Крыминформ.
В общем, не везет этой трассе Таврида. То пускают туда грузовики и другой автотранспорт, то его снова оттуда забирают. Ограничение для движения грузовиков по Тавриде вводится до конца сентября текущего года, но, по словам Нефедова, срок может измениться. Предпринимаемые меры касаются грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн. Они вводятся для обеспечения безопасности движения и не касаются грузовиков компании ВАТ, которые строят трассу Таврида. То есть, говоря простым языком, строительные автомобили, которые подвозят щебень, там асфальт, они продолжат ездить по этой трассе Таврида, а все остальные грузовики снова запустят по старой трассе вот Керчь-Феодосия-Симферополь. Просто потому что, да, почему это происходит? Потому что, несмотря на рапорты подконтрольных России чиновников, сотрудников и сотрудников ГИБДД, да, вот дорожной полиции, опять-таки подконтрольной России, о том, что им в июне удалось благодаря установке камер слежения на этой самой трассе Таврида существенно снизить аварийность и избежать аварий со смертельным исходом. Уже в июле было несколько таких серьезных аварий. Поэтому, видимо, решили российские чиновники от греха подальше убрать с этой трассы грузовое движение. Потому что, ну, самые серьезные вот аварии, они происходят как раз именно с участием автомобилей с разной массой. Например, грузовик там и легковой автомобиль. Ну, просто-напросто потому, что у одного из них больше кинетическая энергия. И, опять-таки, стоит напомнить еще, что сама по себе трасса Таврида так и не сдана в эксплуатацию. А по большому счету, вот поездки по этой трассе можно сравнить с поездками по строительной площадке. Там даже есть соответствующие ограничения в скорости движения 60 км в час.
Но стоит добавить, что вот это ограничение для грузовиков начнет действовать в течение ближайших 2 недель.
Прямой эфир.
В Севастополе 17 июля закроют спуск, размытый ливнем. Речь идет о спуске Котовского и закроют его полностью на время ремонтных работ, говорится в приказе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры российского правительства Севастополя. Ограничение будет действовать 5 дней с 22 часов 17 июля до 5 утра 22 июля. Проезд будет разрешен только спецтранспорту. Тут стоит напомнить, что вот эту дорогу в очередной раз размыло мощным ливнем, который прошел в Севастополе 7 июля.
Крым в центре внимания.
Российские власти Симферополя распорядились убрать стихийную свалку в Каменке. Об этом сообщил председатель муниципальной комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности российской администрации Симферополя Сергей Роик.
Кроме того, власти города планируют рассмотреть вариант создания искусственных преград на грунтовых дорогах на подъездах к полигону для недопущения дальнейшего складирования отходов. Это та самая, видимо, та самая стихийная свалка в Каменке, которая была не стихийной, свалкой, которая работала очень много лет, и многие, видимо, по привычке продолжают везти туда мусор.
Ну, напомним, что 18 июня подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов запретил вывоз отходов на мусоросортировочную станцию, расположенную в микрорайоне Каменка в Симферополе, а 8 июня жители этого массива митинговали против строительства мусороперерабатывающего комплекса вблизи жилых домов. Ну и добавим, что там тоже были вопросы по расчистке Салгира, якобы туда на закрытый полигон свозили ил, который поднимали с дна Салгира, но уже вроде это делать запретили.
И это далеко не самый страшный мусор, который там оказывается на этом полигоне бытовых отходов, якобы уже закрытым несколько лет. Но вот такими были новости сегодняшнего дня, 16 июля 2019 года. Далее будем говорить в нашей программе вот о чем. Будем говорить о возможном скором освобождении украинских пленных, которые были захвачены России еще в ноябре 2018 года. Речь идет о 24 украинских моряках, а также о других гражданах Украины, которые Россия захватывала либо на территории аннексированного Россией украинского полуострова Крым, начиная с 2014 года, либо на территории вот отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Либо есть и такие случаи, когда граждане Украины выезжали или в Беларусь, или непосредственно на территорию самой России, и там они тоже были захвачены, осуждены, ну и так далее. Сейчас они находятся, либо отбывают наказание, которое им назначил российский суд, либо они еще находятся под следствием и под судом. Вот о судьбе этих людей и о том, когда возможно их освобождение и в обмен на кого, вот это все мы обсудим в нашей сегодняшней программе «Крымский вечер». Оставайтесь с нами. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Интервью в эфире радио Крым Реалии.
Приветствую всех, кто в это время суток слушает радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский. Напомню, что в эфире сейчас вы слушаете радио «Крым Реалии» на частоте 105.9 FM. Это можно делать круглосуточно на территории Северного Крыма. Также смотрите наши программы, наши трансляции, наших эфиров на странице «Крым Реалии» в YouTube и в Facebook. Можете задавать свои вопросы там и комментировать. Или можете позвонить к нам по телефону. Прямой и бесплатный номер телефона для звонков из Крыма – 8 800 10 06 926. Так, о чем мы будем говорить в следующие полчаса. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил, что во время встречи в Париже советники в нормандском формате договорились об обмене пленными. Цитирую, в течение месяца договорились осуществить обмен определенного количества наших пленников. Президент говорил 10 на 10, 15 на 15. В общем, не буду далее пересказывать. Давайте послушаем Вадима Пристайко.
Протягом місяця домовились здійснити обмін певної кількості, як ми назвали, наших бранців. Президент Зеленський говорив про 10 на 10, 15 на 15. В принципі, ми не замикаємося навколо кількості людей. Наша задача зараз обміняти, практично отримати своїх людей назад і розблокувати той процес всіх на всіх, про який ми договоримо, який до цього часу був поки заблокований. Ми зустрічаємося на рівні радників президентів і глав держав. Безпосередньо переговори в цьому форматі з приводу конкретних людей не ведуться. Для цього є уповноважені групи, як ви знаєте. Це наш амбусвумен сьогодні перебуває в Москві. Вчора була зустріч тут в Україні. Оці люди ведуть безпосередньо розмови, конкретні прізвища, люди, де придається, протоколи і все інше. Існує паралельний трек, який відбувається в Мінську. В Мінській групі є спеціальна одна група гуманітарна, яка якраз і займається обміном цих людей. Я намагаюся не втручатися в роботу цих команд, тому що це чутлива тема, це персональні історії кожної людини. Задача радників глав держав і урядів – зіштовхнути з мертвої точки, в якій зараз вона перебуває. Наша група, коли зустрічається, 4 людини за столом, ми розглядаємо всі питання, починаючи від політичних питань, які існують, оборонних питань, питань гуманітарних і економічних. Наша задача – допомогти тій групам, які постійно ведуть більше там 100 разів в Мінську, допомогти їм започаткувати ці розмови, які вони не суваються. Безумовно, є обговорення конкретних випадків, але ми намагаємося не обговорити інакше, ми на це все піде весь час, який важливий нам для того, щоб допомогти групам зустрітися. Ось сьогодні буде відбуватися зустрічі. Я тільки що зустрівся з керівником політичної підгрупи Романом Безсмертним. Сьогодні буде зустріч з головою нашої тристоронньої контактної нашої делегації тристоронньої контактної групи Кучмою. І всі напрямки, включаючи Лутковського, то не кожен буде мати можливість доповісти главі держави і будуть вироблені конкретні рішення.
Напомню, что сейчас вы слышали Вадима Пристайко, это заместитель руководителя Офиса президента Украины, о том, что, о чем договаривались во время встречи в Париже советники в нормандском формате. Сейчас с нами на связи Михаил Бероминский, украинский юрист-международник. Господин Бероминский, здравствуйте.
Да, добрый день.
Знаете, хотелось бы получить от вас вот такую оценку или услышать ваше мнение. Вообще, есть ли на сегодняшний день в разделе, в каком-либо разделе международного права, вообще как должна быть урегулирована вот эта ситуация? Про обмен военнопленными или про обмен пленными или про обмен заложниками, даже так. Вот самые разные точки зрения звучат. Вот как эта ситуация выглядит с точки зрения международного права?
Да, ну, с точки зрения международного права данная конкретная ситуация выглядит так, что наши моряки, которые находятся сегодня в России в заключении, это военнопленные, в классическом понимании этого слова. И у меня совершенно не вызывает сомнения то, что именно как военнопленных их должны вернуть в Украину, и, собственно говоря, не случайно по этому поводу есть и приказ Международного морского трибунала или морского трибунала по морскому, Международного трибунала по морскому праву о том, чтобы это было сделано Россией, и, как мы знаем, срок, когда она должна была это сделать, на данный момент истек. То есть,
это должно было быть сделано 25-го, если не ошибаюсь, 25 июня, да?
Абсолютно правильно. Вот. И, конечно, теперь ситуация намного более, как бы юридически она более определенная, потому что Россия в данной ситуации не исполняет те обязательства, которые она должна исполнять по конвенции по морскому праву, но возникает еще и политическая составляющая этого, поскольку, очевидно, вопрос о возвращении наших военнослужащих может быть урегулирован и через каналы, о которых только что говорили. То есть в любом случае совершенно понятно, что позиция Украины заключается в том, чтобы вернуть этих людей домой. При этом мы однозначно будем исходить из того, что юридически это военнопленные, и здесь мы можем, конечно, говорить, что это заложники, и это будет некая такая как бы политическая характеристика. Мы можем каким-то иным образом это характеризовать, но с моей точки зрения юридически они военнопленные.
Угу. Но вот дело в том, что, господин Боровинский, дело в том, что да. Ведь я, насколько понимаю, речь шла не только про военнопленных, вот про 24 украинских моряков, которые сейчас удерживает Россия, и по которым нет еще решения российского суда, там какого-либо приговора, но также речь шла еще и о тех гражданах Украины, которые удерживаются на территории России, либо в аннексированном России Крыму, это граждане Украины, но с 2014 года. Там и Владимир Балух, там и...
Да, я понимаю, о чем идет речь. Но я хотел бы сказать, что что касается 24 этих военнослужащих, то в приказе трибунала по морскому праву не было ни слова сказано о том, что должны быть какие-то юридические процедуры в России. То есть там не было сказано, что должны быть какие-то судебные процедуры завершены. Было безусловное требование вернуть этих военнослужащих, поскольку они удерживаются в России незаконно. И вот в этом смысле это одна категория людей. То есть не нужно их смешивать с...
Да-да, я понимаю, просто...
Которые являются политзаключенными, очевидно, такие как Балух. Это те, которые, наши военнослужащие, которые были захвачены в... регионе Луганска и Донецка, в тех районах, где ведутся боевые действия, и где, собственно, Россия этих людей удерживает под видом того, что якобы их удержит там так называемый ЛНР, ДНР. Так вот, конечно же, мы должны их всех пытаться возвращать. Но, очевидно, сложность в том заключается, что они имеют разные категории, то есть их по-разному можно юридически квалифицировать или, так сказать, отделить их. Но с точки зрения интересов наших, конечно, мы должны их вернуть всех вместе. И это уже, очевидно, та политическая составляющая, о которой говорили, и это те задачи, которые стоят перед той группой, которая находится в Минске. Угу.
Михаил, еще...
Это более сложно.
Скажите, а вот что касается тех людей, которых Россия, ну, скорее всего, захочет получить в обмен на граждан Украины, если это будут граждане Украины, возможно ли выдача их согласно украинскому законодательству, возможно ли их выдача России?
Ну, это... очевидный вопрос, который тоже будет решаться в каждом конкретном случае. Потому что либо это могла бы быть выдача для того, чтобы отбывать наказание в стране, если это граждане России, допустим, России, либо это может быть помилование и, соответственно, на взаимной основе, когда такое же помилование может быть со стороны России. Могут быть еще какие-то другие механизмы политические, которые смогут обеспечить этот вот очень сложный процесс. Мы, когда об этом говорим, мы очень часто недооцениваем именно вот эту вот сложность политическую, юридическую и сложность того, что это разные категории удерживаемых людей. И вот свести их вместе и попытаться этот обмен осуществить максимально широкой, большой группой людей, это, видимо, это невероятно сложная задача. И вот, кстати, я там услышал, что там Лутковская в этой контактной группе, так вот она как раз очень на месте находится. Она одна из тех, которые умеют договариваться и добиваться своего. Но, тем не менее, это очень сложная задача. Вот так просто сказать, что можно легко поменять там 20 на 20 или 40 на 40 или 50 на 30, я не думаю, что это
такой простой вопрос, который может быть юридически легко прописан. Угу. Он именно вопрос переговоров.
Понятно.
Переговоров угу. по каждому человеку.
Спасибо вам, Михаил Броминский, украинский юрист-международник, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». А я хочу, чтобы мы сейчас послушали фрагмент небольшого интервью, которое дал глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин телеканалу «Настоящее время». Вот что он сказал по поводу обмена или освобождения украинских моряков, которых сейчас удерживает Россия.
Россия предлагала Украине забрать моряков, но при этом в статусе осужденных, и, собственно, этому была посвящена ваша нота. А почему не забрать их в статусе осужденных? Чем это опасно?
Ну, по-перше, подивіться, самі наші моряки, вони не визнають, що вони могли навіть теоретично скоїти якісь злочини. Вони є військовополоненими. Росія порушила імунітет наших військових суден. Росія намагається вдавати, що окупація – це факт, який має визнаватися. Це визнається тільки Росією. Весь світ це за визначенням не визнає. Є позиція всього світу, є рішення Міжнародного трибуналу, що вони мають бути звільнені негайно і безумовно. Я тут дуже обережно, свідомо скажу, знову таки, існують політичні і юридичні конструкції, які дозволяють Росії їх звільнити в будь-який момент. Для цього потрібно лише політичне рішення в Москві.
Ну, Росія це не робить, і вони не вдома. А Україні предлагають при этом варіант Росія, і Україна відказується.
По-перше, ми не можемо визнати, що маяки могли
скоїти.
Ні, це не питання, слухайте. Це питання взагалі для нас і честі для маяків, і честі для держави, і міжнародно-правової позиції держави. Оскільки цим скористається Росія щодо нашої позиції стосовно Криму, щодо нашої позиції в міжнародних судах, щодо всього, що ми йдемо, і скаже, що насправді не було російської агресії. Тому це дуже комплексне питання.
Напомню, что сейчас вы слышали такой фрагмент интервью главы Министерства иностранных дел Украины Павла Климкина о возможности освобождения России украинских моряков. Дальше продолжим программу беседы с Михаилом Савой, председателем правления российской экспертной группы «Сова». Михаил Сава, доктор политических наук, с нами сейчас на прямой телефонной связи. Господин Сава, здравствуйте.
Добрый вечер.
Интересует ваше мнение. Скажите, насколько, что может произойти такое в Кремле, в руководстве России? Что такое может произойти, что Россия, которая не занималась обменом на протяжении уже нескольких лет с Украиной, не выдавала украинских граждан Украине, что вот сейчас, что может такое произойти, что руководство России все-таки решит выдать украинских граждан Украине?
Уже это произошло, и я бы назвал два главных события. Первое событие – это парламентские выборы в Украине, и начало реального обмена – это, безусловно, один из элементов информационной кампании режима Путина с целью повлиять на результаты этих выборов. Определяются политические силы в Украине, которым приписывается этот успех. Соответственно, Путин и его команда надеются на то, что именно эти политические силы получат дополнительные голоса украинских избирателей. И второй момент. Российская Федерация не хочет усиления санкций. В данном случае санкции могут наступить в связи с тем, что Россия не выполняет решения Морского трибунала Организации Объединенных Наций. Для этого нужно режиму Путина найти какой-то вариант. С одной стороны, по-прежнему считать украинских моряков виновными в нарушении государственной границы России, а с другой стороны, все-таки их вернуть. Здесь я могу вспомнить аналогичную методику, которая была применена в 2013 году, когда было задержано судно организации Greenpeace. Они попытались высадиться на российскую нефтяную платформу, их задержали. Также было решение Морского трибунала Организации Объединенных Наций. Всех этих людей задержанных отдали по амнистии. Их очень быстро амнистировали и отпустили домой.
А как вы думаете, как это будет происходить в отношении украинских моряков?
Ну, здесь даже не нужно долго думать, поскольку этот механизм уже назван. Это будет механизм помилования. Другими словами, для помилования необходим приговор, и приговоры в ближайшее время будут вынесены. Затем, ну, если говорить о процедуре, которая принята в Российской Федерации, она утверждена указом того же Путина еще 2001 года, эти люди должны будут написать прошение о помиловании, которые пройдут через региональные комиссии по помилованию, через губернаторов субъекта федерации, где они находятся, и поступят президенту России. Эта процедура, если есть политическая воля освободить людей, занимает буквально несколько дней.
Понятно. Спасибо вам. Михаил Сава, председатель правления Российской экспертной группы «Сова», был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу. Напомним, о чем сегодня мы говорим. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил, что во время встречи в Париже советники в нормандском формате договорились об обмене пленными, в частности, и про украинских моряков. Давайте мы сейчас послушаем этот фрагмент.
Звільнення моряків, ви знаєте, на жаль, не виконано рішення трибуналу міжнародного. У Росії був чудовий шанс це зробити, тим самим зберегти обличчя. З історії ми пам'ятаємо, це не перший випадок, коли Росія не виконувала демонстративно, а потім виконувала так само демонстративно. Я сподіваюся, що моряки будуть відпущені найближчим часом. Я не можу вам розповідати деталі переговорів, але повірте, що наша переговорна команда, ми постійно в контакті, усвідомлюємо шанси, які є шанси отримати наших хлопців назад найближчим часом.
Напомню, что это сейчас вы слышали заместителя руководителя Офиса президента Украины Вадима Пристайко, его сегодняшнее выступление на брифинге. И сегодня же на странице в социальной сети Facebook уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой появилась такая запись. Находясь в Москве, передала уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой список из 150 граждан Украины, которые удерживаются в местах лишения свободы в России и Крыму, в том числе 24 украинских моряков. Такой же список, но с гражданами России, которые удерживаются в Украине, мне передала Татьяна Москалькова. И, значит, что еще пишет госпожа Денисова? Пишет о том, что договорились, что необходимо срочное медицинское вмешательство, в частности, Павлу Грибу, Владимиру Балуху. Денисова надеется, что в ближайшее время их посетят врачи. И еще она пишет, что с Татьяной Москальковой договорились о том, чтобы обратиться к президентам Украины и России для рассмотрения вопроса помилования некоторых граждан наших стран. Мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с Николаем Полозовым, адвокатом пленных украинских моряков. Николай, здравствуйте.
Добрый вечер.
Насколько вот эти сегодняшние заявления, сделанные руководителями Офиса президента Украины, в частности, господином Пристайко, они уже имеют какое-то, ну, дальнейшее развитие? Есть ли у вас какая-то информация в отношении судьбы украинских 24 пленных моряков?
Ну, что касается развития, то, на мой взгляд, произошел своего рода перезапуск отношений России и Украины в гуманитарной сфере. Это обусловлено прежде всего изменением позиции российских властей, поскольку украинские власти на протяжении последних 5 лет неоднократно пытались вернуть своих граждан, находящихся в российских тюрьмах, украинских политзаключенных. Все это сорвалось исключительно из-за нежелания российских властей, ну, по моему убеждению, иметь какие-то дела с администрацией президента Порошенко. И вот после переизбрания президента, избрания нового президента в Украине, этот процесс сдвинулся с мертвой точки. Конечно, гуманитарные вопросы должны быть на первом месте. Конечно же, людей необходимо возвращать. И тот факт, что этот диалог начался, в том числе и на уровне омбудсменов России и Украины, Людмилы Денисовой и Татьяны Москальковой, свидетельствует о том, что все-таки какой-то прогресс может быть. И, конечно же, я надеюсь, что военнопленные моряки будут, ну, своего рода локомотивом этого прогресса. То есть то, что их вернут в Украину, это уже такое некое общее мнение. Я надеюсь, что вместе с ними или там чуть позже вернутся и другие граждане Украины, которые удерживаются в российских тюрьмах и колониях.
А возможно, ну я, может быть, забегаю немного вперед, но тем не менее, а возможно ли освобождение 24 украинских моряков без решения российского суда?
Да, дело в том, что существуют юридические процедуры, которые позволяют освободить моряков до вынесения приговора. Дело, ну, Международный трибунал ООН, вынося свое решение об освобождении моряков, также в этом приказе указал, что Россия может продолжать уголовное дело. И здесь уже вопрос заключается в том, что для исполнения решения трибунала Россия обязана физически освободить моряков, но при этом может вести дистанционно с их участием и по российскому законодательству, и по договору об оказании правовой помощи между Россией и Украиной все необходимые судебно-следственные действия. Это как, ну, условно говоря, суд над Януковичем, который участвовал в суде из Ростова. Вот здесь может быть такая же ситуация, гипотетически.
Угу. Но также возможен и вариант, вот просто в нашем эфире буквально несколько минут назад говорили о том, что возможен и какой-то ускоренный судебный процесс вынесения приговора, а затем якобы могут предложить украинским морякам написать прошение там о помиловании.
Но ускоренный судебный процесс возможен только в случае, если они признают вину и согласятся на особый порядок. Вот. Вину признавать никто из них не собирается, они 8 месяцев не признавали вину. Поэтому судебный процесс, если начнется, то он может занять минимум полгода, а может быть и больше. Поэтому я думаю, что, скорее всего, будет реализована другая схема, при которой моряков освобождают до приговора, но при этом они все-таки остаются связаны некими процессуальными обязательствами по отношению к этому делу. Как они будут реализовывать эти обязательства, это уже вопрос договоренности политиков и дипломатов после их освобождения.
Понятно. Спасибо вам за такой подробный комментарий. Николай Полозов с нами был на телефонной связи, адвокат пленных украинских моряков. Напомню, что их захватила Россия еще 25 ноября 2018 года. А сегодня заговорили об обмене пленными между Украиной и Россией. И такое заявление сделал заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко. Он говорил о том, что во время встречи в Париже советники в нормандском формате договорились об обмене пленными. И также сегодня появилась информация о том, что уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, она передала уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой список из 150 граждан Украины, которые удерживаются в местах лишения свободы в России и в аннексированном Крыму, а в том числе вот 24 украинских моряков. И аналогичный список, но с гражданами России, которые удерживаются в Украине, ей передала Татьяна Москалько. Говорят о том, что возможен обмен гражданами двух стран в самое ближайшее время уже не только. Вот не только упомянутые мной люди. Об этом также говорил и господин Павел Климкин, это глава Министерства иностранных дел Украины. Но тут вот какой вопрос. Интересно, да, почему, если этот вопрос не решался так достаточно длительное время, почему о нем сейчас заговорили снова? И действительно ли будут освобождены украинские граждане, которые сейчас удерживаются на территории России, либо в оккупированном Крыму? Этот вопрос я задаю Николаю Белескову, политологу, аналитику Украинского института мировой политики. Николай, приветствую вас.
Добрый вечер.
Ну, на ваш взгляд, вообще, может ли все ограничиться только разговорами, или действительно будут предприняты какие-то шаги, в результате которых на свободе в Украине окажутся украинские граждане?
Нет, я думаю, какие-то шаги, конечно, будут сделаны. Я думаю, какие-то граждане Украины, в конце концов, будут освобождены. Но вопрос, сколько людей будет? Да, процесс начнется, потому что, как можно понять заявление Вадима Пристайко, запущен процесс исполнения минских договоренностей. Сейчас это будет касаться вопросов, у которых хотя бы есть какой-то консенсус. То есть разведение сторон, прекращение огня и в том числе обмен пленными. То есть, скорее всего, те люди, которые в процессе боевых действий, даже наши военные, которые недавно по ошибке они попали на территорию, контролируемую оккупированными оккупантами, то есть по ошибке, они тоже могут быть освобождены. Но тут другой вопрос встает, что, как вы правильно вспомнили, с украинской стороны был передан перечень из 150 людей. И вот в этом контексте я, например, сомневаюсь, что будут освобождены все эти 150 людей, потому что они идут по очень разным вопросам. И, скорее всего, освобождаться будут люди, которые связаны с непосредственно военными действиями на Донбассе. То есть наши военнослужащие, в первую очередь, которые попали в плен вследствие активных военных действий, в том числе некоторые, которые там еще с 14-15 года. Вопрос о моряках, вопрос о наших политических, то есть людях, которые в тюрьмах российских и дальше присутствуют, и крымские, в том числе наши узники, я думаю, с ними будет намного сложнее. Так само будет сложнее с моряками. 24. То есть, по моему мнению, в связи с началом разблокированием процесса имплементации Минских договоренностей, то есть, что есть некоторые договоренности по Минскому процессу, как следует из заявления по сайту, мы увидим освобождение. То есть это реально может быть 10-15 людей. А вот то, о чем говорил наш омбудсман, все 150 людей, я очень сомневаюсь, у меня есть большие сомнения о том, что они все будут освобождены в скорейшем времени, там, несколько месяцев или до конца этого года.
Понятно. Спасибо вам за ваше мнение. Николай Белесков, политолог и аналитик Украинского института мировой политики, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Еще раз напомню о том, что сегодня омбудсмен Украины, ну, Верховная Рада, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова передала своей коллеге, российской коллеге Татьяне Москальковой, список из 150 граждан Украины, которые удерживаются в местах лишения свободы в России, аннексированном России и Крыму, а в ответ получила аналогичный список от госпожи Москальковой. И ранее стало известно, что, как заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко, во время встречи в Париже советники в нормандском формате договорились об обмене пленными. Вот увидим, и надеюсь, уже в самое ближайшее время, сколько же будет обменено граждан Украины на граждан России, будет ли речь идти о всех 150 гражданах, или же все ограничится, вот по мнению господина Белескова, может быть, 10 или даже всего лишь там 10-15 человек. Увидим и обязательно вам об этом сообщим. Программа «Крымский вечер» продолжится через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Вечер с радио «Крым Реалии».
Это программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. И вернулась ко мне Елена Римовская. И к вам тоже. Что ждет завтра крымчан?
У нас есть несколько новостей светской хроники, но начнем мы все-таки с, наверное, более насущных вопросов для крымчан.
Но начнем с советской хроники, да, для крымчан.
Власти Крыма собираются потратить 300 миллионов рублей на ремонт крыш. Об этом, значит,
у кого-то крыша поехала.
Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. Ответ на ваш вопрос. Ага. На совещании по проблемам ЖКХ 16 июля об этом говорится на сайте крымского правительства. Глава администрации и руководители управляющих компаний должны подтвердить, что мероприятия по ремонту аварийных кровель будут выполнены до конца этого года. При этом нужно получить письменное согласие председателя МКД на то, что ремонт будет проводиться в этом году, поскольку он будет проходить в осенне-зимний период с возможными задержками. Как-то, мне кажется, в осенне-зимний период ремонтировать крыши, это вот как дороги ремонтировать сейчас курортный сезон в Крыму.
Или когда дождь идет.
Например.
Да.
Ранее сообщалось об уголовном деле в отношении исполняющего обязанности директора управления капитального ремонта многоквартирных домов в Ялте за махинации с кровельным ремонтом.
Ты знаешь, я долгое время жил вот в Крыму, в таком доме, где постоянно текла крыша. Мы постоянно куда-то жаловались, там, ну, в какие-то ЖЭКи, потом там в какие-то органы местной власти, а крыша перестала течь у нас после того, как мы с отцом поднялись на пятый этаж этого дома и залили просто-напросто просто там, ну, положили рубероид новый, и все это там смолой залили.
Я думала, вы скажете, крыша перестала течь после 2014 года.
Да, как она поехала просто.
У нас у некоторых
просто.
Наших слушателей под YouTube-трансляцией есть всегда стандартный ответ на вопрос о том, когда стало лучше или когда решится какой-то вопрос. Есть еще одна интересная новость, такая тревожная. Паразит захватил 15 квадратных километров в районе аэропорта Симферополь.
По-моему, уже всю площадь территории, ну, в общем, весь Крым захватил этот
Служба,
паразит.
Сегодня вы шутите. Я так. вам предоставляю эту возможность на все оставшиеся 12 минут эфира. Служба по земельному и фитосанитарному надзору Крыма ввела карантин в соседнем с аэропортом Симферополь Родниковском сельском поселении в Симферопольском районе. Значит, как сообщила пресс-служба ведомства, по итогам рейда был выявлен карантинный объект Павелика Полевая. Это такой
Что же это
паразит,
такое?
Да?
А чем он вообще страшнее, я не знаю, у тех чиновников, которые делают ремонт кровли зимой?
Или долгоносиков. В службе по фитосанитарному контролю напомнили, что для локализации и ликвидации очагов по велике необходимо складывать урожай, собранный в очаге, отдельно от остального, проводить химическую обработку очага гербицидом и уничтожать отходы растительной продукции, которые были засорены плодами по велике. Также во время карантина запрещается выпасать животных в карантинной зоне, использовать в качестве корма для птиц и животных зерно и зерноотходы.
Ты знаешь, кстати, вот я уже прочитал, откуда она прибыла, в кого винить крымчан в этой по велике полю. Нет, происходит она из экваториальной Африки и тропической Америки. Представляешь, преодолела столько тысяч километров для того, чтобы приехать в Крым, да, и там расплодиться.
Но нужно проверить, не сообщают ли крымские медиа о том, что это с материковой части Украины.
Приползла, да?
Да. Еще перед светскими новостями я нагнетаю обстановку.
Давайте.
Расскажем вам о том, что Российское министерство туризма в Крыма, туризма Крыма изучит возможность превращения Айпетри и Чатырдага в... Как правильно ударить? Чатырдага,
да.
В горнолыжный курорт. Соответствующая закупка, изучение закупка, как вы понимаете, размещена на официальном портале госзакупок. Начальная цена контракта на проведение работ составляет 2 миллиона рублей. Они будут разделены на два этапа. Согласно документу, подрядчику нужно будет изучить факторы и условия, которые способны оказать воздействие на создание горнолыжного кластера на Айпетри и Чатырдаге.
Слушай, я готов. За 2 миллиона рублей я готов им написать слово. Такое вот, можно ли создать горнолыжный курорт? Я напишу за 2 миллиона рублей. Нет. Все, в принципе, мы уже с работой справились. Но, слушай, ну какой горнолыжный курорт? Снега в Крыму, даже на Чатырдаге, даже на Айпетре, да, там его снежный устойчивый покров, он наблюдается далеко не в каждую зиму. Какой может быть горнолыжный курорт в таких условиях?
Ну, вы же знаете, что, например, в Сочи президент России Владимир Путин иногда катается на лыжах.
Ну, да, пусть и катается себе там, в Сочи.
Может
да.
быть, он хочет теперь...
В Крыму, да?
Да,
Нет,
Айпетре.
На самом деле, там есть же даже бугельный подъемник на Айпетре. Есть он. То есть, там есть ну, фанаты лыжного, горнолыжного спорта. Они иногда приезжают все-таки на Айпетре для того, чтобы там спуститься вот с горы. Но в сторону Бахчисарая. Но дело в том, что снега, его бывает очень... Ну, он бывает нечасто. А когда бывает этот снег там, да, то он так засыпает все, что доехать туда просто тоже очень нереально. Поэтому говорить о каком-то таком горнолыжном курорте, чтобы туда кто-то еще вкладывал деньги для того, чтобы неизвестно потом, как эти деньги отбить, ну, это что-то все, в общем, Гоголя надо читать, маниловщина какая-то сплошная.
Светские новости.
Давайте.
Филипп Киркоров попал в неприятную ситуацию.
Боже, он поехал на горнолыжный курорт Крыма?
Мы же анонсировали, что он в Крым приедет. Фура с концертным оборудованием и костюмами певца попала в ДТП по дороге в аннексированный Крым. Авария произошла на трассе.
Нет, не говорите так.
В Ростовской области. Об этом сообщает телеграм-канал «База». Водитель одной из двух фур не справился с управлением на мокрой дороге и съехал в кювет. И это, заметьте, было не на Тавриде. Машины ехали в Крым, где должен состояться концерт российского исполнителя. В этих фурах были осветительные приборы, костюмы, косметика, дым машины, тексты чужих песен и прочие ремейки для выступления. По данным МЧС Ростовской области, сотрудники пожарно-спасательной части отбуксировали фуру из кювета. Волнуетесь ли вы, что будет с
концертом? Я волнуюсь вообще, что будет...
С концертом Филиппа Киркорова.
Я больше скажу, я волнуюсь, что будет с Крымом без Филиппа Киркорова.
Ответ, он будет. То есть Киркоров и Крым. Более того, сам певец уже прибыл в Крым. Судя по его инстаграму, он летел на самолете из Ростова. Это опять-таки на заметку Украинской пограничной службе и службе безопасности Украины. Вот первое впечатление Киркорова из аэропорта Симферополь.
Ох, красавец, аэропорт симферопольский. Но погодка тут, конечно, тучка-тучка, тучка жуткая нависла. Ладно, мы тучи разведем руками.
Я тучка-тучка-тучка, я вовсе не медведь. Да?
А София Ротару уехала из Крыма, певица оставила дом и отель на ЮБК. Об этом Ротару заявила в эфире украинского телеканала 1+1. У Ротару в Крыму остался дом и элитный отель «Вилла София». На данный момент им управляют ее родные. «Мне часто задают вопрос, рассказала София Ротару, а когда вы в Киев приедете, я говорю, ну как, я же киевлянка уже более 10 лет». И она рассказала о том, что переехала на ПМЖ в столицу Украины задолго до событий 2014 года. Светская новость. Алексей Панин, если кто-то вообще знает, кто это такой, я не знаю, просто знаю, что он в Крым приезжает, поэтому, возможно, крымские медиа
Слушай,
его показывают.
Слушай, я где-то читал, что это любимый актер господина Путина был, нет? Я ошибаюсь?
Вряд ли это был он, поэтому... Да, я думаю, что вряд ли, учитывая его всякие разные сплетни, которые связаны с Алексеем Паниным, в Крыму он устроил обнаженную фотосессию. Это еще один повод задуматься, может ли он быть любимым актером Владимира Путина, Александра.
То есть, подождите, значит, ну ладно, хорошо.
Вызвал. Почему вообще мы об этом рассказываем? Потому что эту фотосессию, откровенную фотосессию со своей новой девушкой он устроил в Крыму. Некоторые...
Да, Алексей Панин называет себя любимым актером Путина, простите.
То есть он себя называет, понятно. 41-летний актер недавно отдыхал в поселке семьи со своей возлюбленной. Пара решила устроить фотосессию в стиле ню и позировала для снимков полностью обнаженной. Мне очень жаль, что мне нужно читать эту новость, а не вам, Александр.
Почему?
Потому что я не хочу это даже представлять. Алексей Панин решил опубликовать фото в свой аккаунт, но перед этим заштриховать интимные части тела, как сказал наш звукорежиссер, заблюрит. Поклонники актера не были довольны такой фотосессией, посчитали снимки чересчур смелыми. По их мнению, известные личности в шоу-бизнесе, отцу двух дочерей, ну и, как мы знаем теперь еще, возможно, любимому актеру Владимира Путина,
во всяком случае, да, так называют
стоило
себя.
Бы постыдиться показывать кому-либо подобные фотографии. Актер не раз говорил в СМИ, что часто отдыхает на нудистских пляжах и даже посещает их вместе с дочерьми. На этом я хочу остановиться.
Остановитесь. Можно я что-нибудь вам почитаю?
Давайте.
Или что вы хотите предложить нам?
Вот, я хочу развидеть эту новость, а
хорошо,
вы пока что-то
другое
почитаю.
Хорошо, давайте я вам что-нибудь другое. Я вам расскажу про ужасы туризма. На самом деле, просто вот люди себе рисуют, россияне в частности, да, они рисуют себе, как они приедут в Крым, там будут купаться в море, и никто не думает, что с ними на самом деле будет происходить в Крыму. Вот, например, турист из Воронежа, наверное, вот он когда приехал в Крым, он думал, что он будет, опять-таки, вкусно есть, мягко спать, и там купаться в море, и так далее. Оказалось, что он попал в капкан. Он попал в капкан, причем в стальной капкан на заборе в Судаке. Он проткнул себе руку.
То есть российский турист считает, что он может даже как бы перелазить через забор, да, если он едет в Крым? Или что? Что это за забор и почему там был капкан?
Дело в том, что сообщает пресс-служба российского МЧС по Крыму, в 7 часов утра в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе улицы Приморская в Судаке мужчина при попытке перелезть через железную ограду не удержался, упал и проткнул руку стальным прутом. Требуется незамедлительная помощь спасателей. Вот представляете, Елена, значит, к месту происшествия приехал целый отряд спасать человека.
Ну, потому что туристы из Воронежа,
да,
это понятно.
Да, туристы из Воронежа, и оказали ему доврачебную и психологическую помощь, поскольку они с помощью специнструмента вырезали фрагмент ограды, который остался в руке у мужчины. Вот так вот. А вы говорите, вот как бы комфортный отдых в Крыму.
Значит, в Феодосии у пенсионера украли дрель. Это новость специально для вас, Александр. Мы знаем ваши теплые чувства к Феодосии.
Конечно.
Дежурную часть МВД Феодосии поступило сообщение от пожилого местного жителя о том, что из сарая на территории его кто-то украл электродрель и болгарку. Если бы это было в Судаке, тогда можно было
бы
предположить.
Да,
но это было в Феодосии. Сумма ущерба составила порядка 6 тысяч рублей. в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, кто подозреваемый. Им оказался ранее несудимый 62-летний местный житель, который по договоренности помогал на даче заявителю.
То есть фактически один пенсионер у другого пенсионера. Карл украл у Карлы... Напомните, как это там в оригинале, да, украл кораллы. А тут дрель.
У меня не русскоязычная челюсть, я не смогу это повторить.
Ну, в общем, как бы...
Но мне эта новость напомнила новость, мы, по-моему, неделю или пару недель назад рассказывали о том, как в каком-то крымском городе совком металлическим были нанесены... Ну, то есть два пенсионера тоже подрались.
Подрались, и один использовал как... Вот мой меч, такой кричал он, да, там, изыди, что он еще мог там, защищайся.
А кирчане, это новость специально для Стаса, который нас сегодня покинул, снова добираются к своим подъездам вплавь. Всего месяц они могли нормально пройти к своим домам, пока не было дождей. И вот опять, напротив дома на улице Олега Кошевого 20 дорога затоплена. Об этом редакции Керчь-ФМ сообщили жители, а мы пересказываем... Вам.
Можно я расскажу немножко еще про Феодосию? У нас совсем мало времени осталось. Кафа-Нью сообщает, что в Феодосии кафе без канализации могут закрыть. У меня есть предположение, что теперь, наверное, вообще без кафе останется город. Ну...
Тем временем Роскосмос, пока мы успеваем об этом сказать, назвал Крым лучшим местом для наблюдения за скорым лунным затмением.
Это что же? Это
Феодосия. Это затмение пройдет в ночь с 16 на 17 июля. Его будет видно только в европейской части России, но наблюдать лучше из украинского Крыма.
Вот так вот, да? Но это всегда. Ну, все, у нас практически времени нет. Жаль, конечно. Так много еще всего осталось очень интересного. Вот ждите, кстати, дорогие крымчане, скоро к вам приедет пенсионер из Тюмени на велосипеде.
Филипп Киркоров уже приехал.
Да, приехал. Но, во всяком случае, косметички его тоже. Это была программа «Крымский вечер». Всего вам доброго.